Здравствуйте, это Радио Спутник. Скажите мне, много ли вы знаете людей, которые живут по собственным принципам, а не по тем, которые сейчас распространены в обществе, которые стремятся к своей цели, которая была поставлена еще в раннем детстве? Я думаю, немного. Сегодня я хочу познакомить вас с человеком, с представителем известной российской династии людей, которые на протяжении десятилетий уже борются с очумевшими от собственной наглости браконьерами. Петр Шпиленок, директор Кранотского заповедника.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Петр, вас все время наверняка спрашивают о том, ну, как же так получилось, что вы стали директором Кранотского заповедника, как же так получилось, что вы стали продолжателем династии. Я не уйду от этих вопросов, но начну вообще издалека, если вы мне позволите. Расскажите мне, правда ли, что ваш отец тоже известный своей природоохранной деятельностью? В детстве рассказывал вам сказки, придумывая их, исходя из того, что увидел вокруг в Брянском лесу.
Ну, он же писатель, поэтому мало того, что он придумывал, но если его, допустим, через неделю спросить про эти сказки, он их расскажет совсем по-другому. Вот, и это такой интересный образ. Я только через это понял, что это сказки, потому что для меня ребенка это были не сказки. Для меня эти рассказы, там, как я путешествовал в Брянском лесу там на лягушках, как меня там забирала из гнездо, это на самом деле был мой мир, и я в нем жил. Я действительно считал, что это настолько для меня реалистично было. Я ходил к животным, там, к косулям, к кабанам. Это мои друзья были. То есть мы жили-то на кордоне, мы жили в лесу.
Да.
У нас, чтобы меня там в больницу меня отвезти, там, я помню, в детстве заболел. Это сначала ехали на моторной лодке несколько часов, потом на машине. То есть это прямо в центре заповедника. Только заповедник Брянский лес создавался. И война с браконьерством была, такой период жесткий. Вот. И я, да, он на самом деле заповедник-то создался благодаря серии публикаций его «Письма с кордона». То есть где он рассказывал, как раз про эти места. Но у него есть такая, что он, да, он даже рассказывает про естественные природные процессы, но он-то так магически рассказывает. А представьте, когда же фантазия может развернуться еще с ребенком. Я там вообще герой был, я, мне кажется, все время такой с грудью вперед выпеченной ходил, потому что я там то спасал какую-нибудь зайку от волка, то еще что-нибудь в этих сказках. То есть я такой там главный держатель леса был.
Правда, что вы однажды сказали о том, что диких животных вы видели, когда проживали на кордоне, чаще, чем других людей?
Но у меня брат Тихон мой, это вот единственный маленький человек, которого я знал с детства. А получается, все у меня больше, в принципе, только животные были. Бабушка, деда, ну, кордон, это удаленная территория, ни дорог, ничего, то есть ни выехать, ни заехать. Поэтому кордон, это имеется в виду просто вот дом в лесу, и вокруг у тебя все, вот лес. И это там десятки, там, огромное там расстояние. И поэтому, конечно, я никого не видел. А впервые я с детьми начал знакомиться в, получается, 7 лет, когда мне нужно было идти в школу, и я прихожу такой и увижу, оказывается, есть еще дети, кроме моего брата.
То есть вы помните вот этот момент, когда вдруг людей стало вокруг вас много?
Так этот момент, он настолько для меня был, потряс меня настолько, что, смотрите, я помню просто, как там дети играют, свара такая, а я стою возле турника, это вот у меня прям картинка такая, да, и я не знаю, что с ними делать. То есть для меня было несколько лет, это вот такой акклиматизация.
Даже несколько лет?
Да, я учился играть, учился разговаривать с ними. Поэтому на самом деле такая история вот про Маугли, да, когда ты... То есть зато я профессионально лучше всех лазил по деревью и на турнике там подтягивался, по-моему, до бесконечности, потому что пока жил на кордоне, очень много лазил именно по деревьям, там, в лесу, все это ориентировался. В лет 12 уже с отцом там браконьеров задерживали.
А мы к этому вернемся, да.
Поэтому такая у меня, в общем-то, я думаю, что надо будет, как эта вся суета такая управленческая, директорская закончится, написать про этот период жизни, потому что я понимаю, насколько он был сказочный, невероятный, классный, и спасибо родителям, что...
Радио Спутник, подпишите книгу, когда издадите.
Обязательно.
А давайте, раз уж мы со сказочных таких тем начали, расскажите мне, у Экзюпери был лис, у Лондона волк. У вас был вот такой вот дикий друг?
Ну, у меня, получается, если в детство взять, у меня прямо вот над домом у нас гнездо аиста. И я ж маленький ребенок, меня аисты не боялись. То есть я прям подхожу к нему, и я мог его там вот погладить, этого аиста. Он вообще, то есть, подпускал настолько. И поэтому, наверное, аист. А еще заповедник Брянский лес, он создавался под, как раз под эгидой сохранения черных аистов, потому что это такие последние дикие пойменные дубравы, сохранившиеся. И в отличие от белого аиста, черный ищет самые-самые недоступные места, чтобы вообще с человеком вообще не пресекаться. То есть это птица, которая живет. Вот и почему их маленькое количество? Количество лесов уменьшилось, и вот они остались только в самых дубравах. Во-первых, нужны огромные деревья, чтобы они выдержали эти гнезда, а во-вторых, это никогда не будет жить именно рядом с человеком. И в этом плане, наверное, аист. Потому что в сказках отца, в том числе, они меня регулярно утаскивали в гнездо себе.
На крышу.
Да-да-да. Ну, я смотрел не на крышу, на дерево. Там высокое дерево было такое. Я смотрел, думаю, как же я сюда слез? И это все ночью происходило, пока я сплю, и поэтому я такой. Но я реально в это все верил.
А ваша нынешняя собака Айна, она хаски породы, да?
Да, сибирские хаски.
Вы как-то специально подбирали? Сказали, я хочу вот именно такую породу. Потому что, ну, когда я увидел фотографию этого щенка, я такой подумал, ну, неважно, какая у тебя порода, ты такая красивая, что тебя можно просто брать и забирать, и все.
Про сибирских хаски можем, конечно, вообще бесконечно рассказывать. Просто
это ваша любимая порода, собак?
У нее очень интересная вообще история формирования. Это бригенская порода, которая у бригенов была, по сути, таким помощником. При этом у них был интересный отбор. То есть свободолюбие породы считалось хорошо, наоборот. То есть не минусом, а плюсом. Потому что, когда идет большая упряжка и тянет какой-то груз, именно первые собаки должны обойти самые опасные места, не провалиться. То есть они реально очень умные. Они умные, хитрые, они быстро ориентируются на местности, да, вот. И при этом у них еще там, как получается, полгода, пока зимой они нужны были, их кормят, а на полгода их просто выпускают, и они сами должны были добывать себе пищу.
Живи как хочешь.
Да, живи как хочешь, там, крутись как хочешь. И вот получается, что это действительно не собака, вот когда ты хозяин, да, и у тебя собака, ну, как, не знаю, ну, не раб, но все равно, да.
Это слуга, слуга, в какой-то степени.
А это собака-партнер. То есть она, если ей что-то не нравится, она тебе сразу об этом скажет. Она с тобой в любую авантюру пойдет. То есть, единственное, что с ней нельзя, и нельзя таких собак заводить, это в квартирах, в больших городах и так далее. Я пришел с оперативной работы. То есть мы браконьеров месяцами в горах. То есть у меня там физическая форма на момент работы инспектором была такая, что мы в день там, 60 километров могли спокойно пройти. Это не просто прогуляться, это по пересеченной местности с рюкзаками там и так далее. То есть у нас маршруты были 40-60 километров.
Ну, ваши сотрудники так сейчас и работают?
Ну, конечно, оперативная группа, да. Вот, и поэтому сразу же я почувствовал, что не хватает движения. А мотивации, одно дело, ты на территории, тебя забросили вертолетов, тебе нужно браконьеров поймать, там, да, тебе нужно всю там стратегию, тебе нужно выжить во всех в этих условиях, потому что тебя же забрасывают с тем, что у тебя есть вот продукты в рюкзаке, ты что с собой унесешь, что ты съешь, в этом ты и живешь, и ты месяц там ходишь в этих условиях. И поэтому ты реально постоянно двигаешься. То есть мы за этот вот маршрут, там у нас по 7, по 8 такой, да, килограмм сбрасывали, при том, что мы не были толстые, мы были физически крепкие такие, да, то есть как раз мышцы у тебя уходят все, ты высыхаешь прям, но при этом за счет, ну, не сильно высыхаешь, ну, потому что у тебя еще рюкзак, постоянная нагрузка. Вот начал работать в административной, как бы такой, под административной задачей, и реально понял, что движения не хватает. И вот она меня, Айна, она меня реально спасает, потому что каждое утро пробежи с ней там несколько километров, потом в обед, вместо того, чтобы идти в ресторан, едь домой опять с ней там, потом, когда на территорию, она же очень сильно помогает, ведь на территорию, ты на лыжах, когда идешь, если куда-то, тебе постоянно проблема склоны сопки, то есть тебе не хватает чуть-чуть, чтобы вот на камусных лыжах, кто ходит в походы, тебя поймут, чтобы забраться, тебе вот приходится елочкой вот так вот идти, там, все это проблема. А вот Айна, она как раз создает такую нагрузку, когда тебя тянет, то есть она у меня обучена, то есть она ездовая собака, она и в соревнованиях выступает, и вот в гонке Беринги, в знаменитой Камчатке тоже она в прологе постоянно бегает. Вот, она мне реально помогает проходить много километров за день с рюкзаком, потому что все вот эти сопочки она берет на себя. То есть она мне дает вот эту вот нагрузку, чтобы я не пробуксовывал.
Но как же так получилось? Однажды вы поняли, что вот эти наглаженные белые рубашечки, галстучки, наглаженные костюмы, БМВшечка, купленная в кредит, или там квартирка в ипотеку где-нибудь на окраине Москвы, предположим. Вот это вообще не ваше? Вот что вы хотите продолжать дело, которое начал ваш отец? Вы помните этот момент? Вот я это знаю, я это люблю, и я хочу этим заниматься дальше.
Наверное, у меня такого выбора особо не было, потому что я как-то изначально был вовлечен вот в деятельность отца и дедушки моего, там, да, он тоже был инспектором, а отец, он еще был и фотографом, который ездил по всей стране. Кавказ, Алтай, Саяны, Урал, горы там, постоянно.
Ну, то есть вы считаете, что предопределено все было уже, нет?
И получается, что уже к тому времени, когда нужно было определяться, я настолько был влюблен вот в природу России, настолько меня это вот, ну, вдохновляло, можно сказать, да, что даже когда когда я начал поступать в институт, я выбрал там, у меня юридический факультет СПбГУ, кафедру охраны окружающей среды. Потому что почему? Вот 12 лет мы с отцом задержали там браконьеров, которые были из силовых структур.
Они это известная история, да, которые с вами потом долго судились.
Судились, да. И получается, что мы не смогли так и выиграть. Они, то есть, вышли все на пенсию, и там они, по сути, и это все так, ну, изначально
спустили
было
на тормозах.
На территории, mm-hmm. когда это все произошло, ну, все они так о том, что с усмешкой, что вы ничего нам не сделаете. Вот. И у меня такая злоба немножко профессиональная такая, что поэтому я пошел на юридические кафедры охраны окружающей среды, и вот, чтобы, скажем, не создавать...
Вы упрямый человек, Петр.
Да ну, вот скажите. Я не сказал бы, что упрямый, но нет? Я просто, знаете, считаю всегда, что...
Целеустремленный.
Ну, на самом деле, даже со связанными руками можно сделать много всего доброго, вот реально, всего хорошего. И поэтому, если ты любишь что-то, да, если тебя это вдохновляет реально, если тебе это дает жизненную энергию, да, ну, тогда борись за это. Тогда там не стой в стороне как-то...
По поводу «не стой в стороне», это, видимо, история не только о вас, но и еще о Дмитрии, который...
Это дядя мой, да.
Документалист.
Да.
Он был, вдумайтесь, вынужден отложить свою видеокамеру и заняться борьбой с браконьерами вместе с вами, но уже на Камчатке. По-моему, в 2007, да, это
да,
случилось?
Да, в 2007 году.
И нам кажется, что, когда мы говорим там про 90-е, когда ваш отец рассказывал об этом, ну, там, 90-е, все понятно, но это 2007 год.
Здесь нужно понять, что на Камчатке, во-первых, действительно, тут даже, знаете, к нам этот коронавирус на месяц позже приходит. Потому что там в Москве разгар, а у нас еще там все ничего, потом месяц проходит.
Вот, ну, может, вообще обойдет, и
да,
хорошо.
Да. И на самом деле то же самое. То есть в каких-то местах, близких к городам и так далее, наверное, какой-то, может, уже порядок был, да и то, как бы я сомневаюсь. Он, в принципе, и сейчас его нету особо. А вот в удаленных таких местах, там же вся проблема в том, что самое вообще страшное, что может быть, это когда в браконьерство включены там сотрудники сами. Вот это когда, во-первых, очень сильный имидж, потому что, ну, вот за что мы боремся, да, постоянно, это то, чтобы заповедное дело поддерживали люди. А когда, представляете, вот вам доверяет общество, по сути, да, сохранять что-то, а ты начинаешь от этих ресурсов откусывать, да, вот это самое плохое. Mm-hmm. И когда вот эта раковая опухоль пробирается, ее очень сложно потом убрать. И вот, в общем, так получилось, что на определенных точках и это и сотрудники были вовлечены, и силовые структуры все это там крышевали. И поэтому долго держалось. То есть такая круговая порука, все друг друга знают.
Но если мы говорим об этом эпизоде, если я не ошибаюсь, что меня очень удивило, вам помогли коллеги откуда? С Кавказа?
Кавказского,
как это возможно?
Оперативная есть... группа, да, Кавказского заповедника.
Можете об этом рассказать, как это случилось? То есть нужно было навести порядок на Камчатке, я понимаю.
Ну, они сейчас с нами работают и у нас работают. Просто получилось так, что у них... То есть мы знали, насколько это профессионалы и насколько это люди сумасшедшей физической подготовки, потому что на Камчатке невозможно работать по-другому было. И просто слышали, уже известно достаточно, опергруппа была. И просто они так... Ну, по определенным причинам ушли из Кавказского заповедника, в общем-то.
Они сейчас у вас работают?
Да, они уже вот с 2007 года, они работают, у нас работают. И на самом деле ребята приехали после Кавказа, там у них даже оружие не смогли оформить и так далее. И там единственное, что пошли на рынок, купили какие-то ножики, а у нас же там медведи везде бегают по всей этой территории. И представьте, там задерживали этих браконьеров ночью в потемках, при этом у них ничего не было, кроме там этих ножиков, с которыми. То есть они сейчас... вспоминают это, думают, боже мой, какие мы этот, не фальшивые.
Это вот недавно, это 2007 год, это
да.
Же совсем...
И, кстати, вот фильм «Нерка рыба красная», можно все это посмотреть, эта история рассказывается, потому что правильно, Дима отложил как бы вроде свои идеи по съемке фильма, но в итоге получилось так, что этот фильм снимал 12 лет, потому что в этот фильм в итоге вошло записи вот из этой оперативной работы, и 12 лет съемок зашли, даже видно, как фильм, когда это смотришь, «Рыба нерка красная», как качество
улучшается.
Картинки, да, улучшается, да, то есть уже какие-то оперативные там совсем старые камеры, которые сейчас не котируются там ВХС, наверное, то есть, ну, какие-то такие.
В каком году вы приехали впервые на Камчатку?
Ну, я волонтером первый раз приехал, в 2003 году.
Вы помните, в 2003 году вы вышли из аэропорта Петропавловска-Камчатского. Вот она, Камчатка, расскажите.
Ну, это, во-первых, нужно сказать, что я как такой преданный авантюризму и путешествиям человек, я вообще всю школу просидел на Камчатке, на задней парте. Так у нас называлось, на Камчатке. Да, поэтому...
Это вам не помешало в университет поступить?
Отец в 90-е годы, в общем-то, ездил на Камчатку, и помню, мне привез серу, вот вулканическую серу, вот эту вот. И мне это настолько казалось, Камчатка, она же, да, что только открылась, для меня, это же был закрытый в советское время регион. И вот у меня это просто просто будоражило. И, конечно, я никогда не думал, что я там буду работать, но испытывал все время какое-то невероятное ощущение вот какой-то вот сказки, такой тайны к ней и манящей истории.
Судя по тому, как вы рассказываете, вы продолжаете эти ощущения испытывать.
Вообще, Камчатка, она, вот, понимаете, это вот действительно жизнь на вулкане. То есть она же постоянно разная, постоянно меняется. То есть там же вот приезжаешь в Москву в ноябре, там, в декабре, видишь серое небо. Сейчас вот сегодня классный солнечный день.
Это такой, вы привезли просто. Да.
А на Камчатке погода постоянно меняется. Там сумасшедшие закаты, там все то дождь, то ветер, то солнце, то снег. И вот это вот все постоянно. У тебя не успевает ничего не доесть. Ты все видишь, вот, вроде одни и те же места, но они постоянно меняются. Постоянно все по-другому. Вот. Ну, еще, конечно же, то, что Камчатки не может слетать. Вообще, в мире же, допустим, да, люди, когда посещают какие-то природные территории, к примеру, там Африку едут, что они видят? Едут в сафари посмотреть, там, жирафа, там, бегемота, там, да, там, допустим, какой-то львиный прайд, который охотится на этих животных. И вот в России-то реально там каких-то вот хищников в естественной среде обитания, их невозможно увидеть нигде, кроме Камчатки. Именно когда у тебя эта локация...
Это был мой следующий вопрос. Хорошо, вот юный Петя приехал на Камчатку. Тогда впервые увидел медведя?
Я помню даже этот момент, потому что мы закинулись на кордон, так словно терминология, закинулись, потому что на вертолете летим, мы закинулись. Вот. И, по-моему, на второй день мне отец, там дождь какой-то был, он говорит, ну, как ты думаешь, сколько ты сегодня медведя увидишь? Я говорю, там, двух. Там, что-то там потом, я уже не помню, что-то погадали. Он говорит, ну, спорим, 15 увидишь. Я такой, да не может быть, да как такое может быть?
Ну, отец-то сказочник.
Да, отец-то опять, думаю, фантазирует что-то там, выдумывает какие-то. Какие 15 медведей? Так вот, мы в тот день видели 60. Поэтому, конечно, это же не могло не включить настолько, что ты просто от человека, который в европейской части России. И, понимаете, у нас же такое ощущение часто, что невозможно от вертолета садиться, да, и что вот так вот не боится медведь, пасется, ест травку. Угу. Такое же невозможно, да, вот представить, вот как вот европейский, вот обыватель, особенно, ну, их же тут нет, этих медведей. Ну, получается, что вертолет садится. Она реально, потом уже разговаривали, подумала, что это какая-то робот-интерактивная модель. И она восхищенная подбегает к нему, к этому медведю. Как вы это сделали? И начинает вот так вот, а все остальные там, даже инспектора шага не спросил, они все в шоке. Как? Ну, представляете, то есть, потому что все понимают, что это живой, настоящий медведь, но которому на самом деле пофигу. Вот вертолет садится, он там свою эту травку ест, травки поел, вошел, рыбки половил, там, да, они в своем. Почему? Потому что обилие корма, да, оно создает толерантность и к людям, и к...
Ну, то есть ему не нужно бороться за...
Ему не нужно бороться. И поэтому у них появляется много времени для игры. И почему мы вот боремся за то, чтобы у нас всегда был стабильный вот именно пропуск нерки на Курильское озеро, да? Это не только там для того, чтобы это стадо никогда, нерки не исчезло, да, рыбы, ну, лосось получается, но еще для того, чтобы вот реально у медведей были, ну, наши медведи были самые счастливые в мире. Потому что, когда они реально сытые, они очень много играют. Они такие, они развивают, они там какие-то палки берут, начинают этими палками что-то там стучать друг друга, там ходить на задних лапах, там играться. Но вот это реально. Вот.
Вы знаете, да, что многие россияне в некоторой степени даже обижаются, говорят, вот за границей принято Россию сравнивать вот с таким медведем. А мне кажется, что это наоборот похоже на комплимент. Медведи ведь очень умные, сильные, красивые животные. Ну, согласитесь, вы как человек, который однажды увидел сразу 60.
Ты ей больше видел?
Ну,
это первый приезд. Скажите, знаете, я хочу сказать по этому поводу, что медведь действительно символ России. Вот я вот просто, насколько понимаешь, и много же ездишь, путешествуешь, насколько у нас люди, да, вот это вот медленно запрягаем, да, вот этот вот медведь, он же тоже такой уволень, да, но который в мгновение может рвануть и разогнать скорость 60 км в час. Вот представьте, в рывке 60 км в час. То есть я видел картины, когда медведь ловил рыбу, перестарался, эту рыбу просто в суши превратил. Он просто, ну, не поймал, она прыгнула, он хотел ее этот, а ее просто... Ну, то есть это мощь, при этом такая мощь под телом такого увольня, такого этого добряка, в целом часто коварного тоже в каких-то ситуациях. То есть имеется в виду, что если ты уже спровоцировал, медведи тоже как... Они мстительные, они такие, они могут... То есть у нас была история, вот, да, когда я в оперативной группе еще был. Медведь, чтобы при смерти больше была желчь, его в основном ловят, не просто стреляют, его на петлю, потому что на петле пока он мучается, у него желчь растет. А желчь это применяется в китайской медицине. Да, это... Лапы отрезают, желчь берут. И если там большой медведь, еще шкуру могут, остальное все бросают. И вот мы, получается, обнаружили петлю. А что можно сделать? Можно ее. А, не петлю, извиняюсь, а медведя в петле. Что можно в такой ситуации сделать? Ничего ты не сделаешь, потому что ты его только можешь дострелить, на самом деле. У него уже шея повреждена и так далее. Ну, то есть. И вот я просто, чтобы взять браконьера, мы буквально рядом разбили палатку и начали сторожить. То есть без костров, без всего, просто вот ждать, пока придет дострелить медведя, браконьер. И представляете, этот медведь вырвался. И вот мы сидим в 2 метрах от палатки, он пролетел через нашу палатку, разнес, сломал дуги палатку там, да, вот. При этом мы сидели, он, не знаю, он видел нас, ну, не знаю, почему нас, ну, вот Господь Бог, наверное, берег. Он просто пронесся мимо нас, сломал все и переплыл через речку. А там, это была территория, вот речка, это граница заказника. А там рыбу ловили. И вот вагончик стоял. И вы представляете, он в этой ситуации не побежал никуда. Он пошел в вагончик, где мы предполагали как раз тот браконьер, который поставил эти петли. И он начал ломать, крушить и биться именно. Он по запаху. На петле остался запах. И вот как-то по запаху прямо пришел к этому. Он точно... И его там как раз из этой вот тони рыболовецкой, да, его застрелили прямо вот на этом домике. Вот, то есть вот так. Но он уже был не желез, потому что он там, чтобы... прерывать вот эту... Это зверь, который, ну, бьется до последнего. Поэтому на самом
деле... Меня сейчас закидают гнилыми помидорами, но здесь я на стороне медведя, я вам хочу сказать.
Мы тоже, конечно. И на самом деле, когда вот так вот работаешь в оперативной деятельности, ты настолько к браконьерам ненавистью, ты просто... Ты, понимаешь, вот я не знаю, тебе кажется, ты, еще будешь, ты его разорвешь своими руками. Вот за это все, потому что ты это видишь, это мучение. Ты реально, ты это слышишь, ты ничего не можешь сделать. Ну, ничего ты не можешь сделать в этой ситуации. Ну, ты сидишь, у тебя злость, и, ну, ты сжимаешь руки до белых костяшек, потому что тебе это настолько, ну, разрывает душу.
Как вы думаете, сколько у вас последователей, которые думают так же?
Наши сотрудники, инспектора, которые это видят, те туристы, глобально, которые приезжают, они... Вы понимаете, тут тоже нельзя перегинать палку, потому что, допустим, вот если же целый, допустим, так скажем, в городе люди живут, да, они как-то совсем очеловечивают природу и начинают такая вот прям такие агрессивные в этом плане там активисты, да, экологи, но которые на самом деле теоретики, которые реальной жизни не видели и которые, как правило, это такой обязательно веган там и так далее, такой вот, да. Вот здесь, я считаю, таким людям очень важно как раз не в городе, а побольше познакомиться с реальной природой, понять, насколько это суровое, насколько эта история такая вот, дающая нам правильное представление об отношении к жизни. То есть вот розовые облака, которые мы часто рисуем, и очеловечим природу, это тоже плохо, потому что природа на самом деле, она очень рациональна, она очень гармонична, и вот ко всему, что она создает, нужно относиться не с точки зрения человеческих принципов каких-то, да, а с учетом именно понимания того, что там происходит. И вот те люди, которые очеловечивают это все и пытаются какие-то свои внутренние там, да, эмоциональные вещи навешивать на природу, это, наоборот, не очень хорошо. Это те люди, которые создают и конфликтные ситуации чаще, поэтому важно вот этот баланс. Важно и любить это все, восхищаться, но понимать, что мы гости в этом мире, вот когда в мире природы, и просто должны с уважением относиться, а не очеловечивать вот это все.
Какая глубокая у вас сейчас философская мысль. Попробуй. Ну, с чего начать? Ну, чтобы не быть упоротым вот таким природозащитником, который от природы далек, а действительно помочь.
Я считаю, надо немножко почитать, даже, может быть, такой научной литературы или там хотя бы просто там, не знаю, там, Дарила, например, там, да, то есть тех людей, которые... Да, у Джека Лондона есть потрясающие вещи. То есть просто понимать о том, что насколько это сурово, и вот какие там законы, правила.
Петр, сейчас вы вернетесь к себе в заповедник. Что первым делом сделаете?
Пойду гулять с Айной.
Хорошей вам прогулки. Спасибо большое за то, что сегодня посетили нас.
Спасибо.